Тема выходного дня.
Всем доброе утро или доброго дня. Мы в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать самые значимые события и сегодняшнего дня, и уходящей недели. Поговорим мы о украинской реакции на выбор России на Евровидении 2017. Также обсудим весьма резонансную историю, которая произошла в Москве. В общем, учителя нас, к сожалению, заставляют усомниться в том, что часть этого профессионального сообщества действительно таковой является. Но эти темы еще впереди. А сейчас с нами на связи заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. И вот сегодня мы проснулись под новость о том, что президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал президента нашей страны Владимира Путина крепким орешком. Но, правда, журналисты сказали дословно, неправильно переведено, там твердое печенье, в общем, но суть ясна или не очень. Что это за заявление, что это за оценка, по вашему мнению?
Ну, естественно, Трамп готовится к встрече с Путиным. Обе стороны активно работают над ее подготовкой. И он выдал эту характеристику, памятуя о том, что Путин вовсе не из тех, кто идет на попятную, которого легко уговорить на те шаги и те поступки в политической сфере, которые были выгодны Западу. То есть это не Горбачев Михаил Сергеевич, скажем так, и не Ельцин. Это человек, который твердо отстаивает свои принципы. Я считаю, что в этих словах больше, в общем-то, уважения, нежели какого-то, так сказать, негатива, скажем так. И если мы вспомним этим недавно завершившуюся встречу в Вашингтоне между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и тем же Трампом, мы увидим, что на пресс-конференции Меркель сказала, что с Россией надо, в общем-то, отношения улучшать, ну, конечно, обусловив это выполнение всех минских договоренностей, но это впервые было с ее стороны сказано, и сказано именно после встречи с Трампом. Мне представляется, что, я думаю, президент Соединенных Штатов дал понять госпоже канцлеру, что нельзя игнорировать интересы России, поскольку она является ключевым игроком здесь, и позиция Путина решающая.
Да, но, Андрей Михайлович, все-таки на этой встрече, мы сейчас говорим о встрече Ангелы Меркель и Дональда Трампа, один из вопросов, который обсуждался, это украинский вопрос. Как вы считаете, есть ли какое-то изменение в позиции по отношению к Украине и к тому, что происходит на Донбассе? Потому что мы в очередной раз услышали эту мантру о соблюдении минских договоренностей. Это несмотря на те события, которые произошли на этой неделе, а именно транспортная блокада Донбасса со стороны Украины.
Лен, ну в этот раз, если мы посмотрим на тон, как и было сказано, о минских договоренностях, увидим, что не было такой категоричности требований именно в отношении Москвы, чтобы Россия выполняла эти минские договоренности. И Трамп, и Меркель вслед за ним заявили, что рассчитывают на мирное разрешение там ситуации. Для этого нужно выполнить минские договоренности. Кем? Именно не было сказано, но совершенно очевидно, что сейчас, вот теперь уже, это относится прежде всего к Киеву, который своими действиями практически не то что срывает, а зачеркивает эти минские договоренности, фактически отказывается от них. И тот пассаж, о котором я уже говорил, о том, что и с Россией нужно улучшать отношения, сказала об этом сама Меркель, чего она не делала больше года публично, говорит о том, что изменения есть. Украина всем надоела, Киев ведет себя совершенно безобразно, совершенно нелогично, делая все сам для того, чтобы, в общем-то, эти минские договоренности, как я уже сказал, перечеркнуть. Видимо, Запад уже не может терпеть такую позицию украинских властей, и мы видим небольшой, может быть, символичный, но все-таки уже поворот в сторону такого категорического обвинения России в ситуации на Украине к выдвижению претензий к Киеву.
Да, но мы помним, что предвыборная кампания Дональда Трампа и то отношение, общее такое отношение Европы к этому кандидату, тогда еще кандидату на пост президента, было, ну, в общей массе негативным. Сейчас начинаются первые контакты с европейскими лидерами на вот таком уже более серьезном серьезном уровне. И скажите, Андрей Михайлович, вот те предвыборные обещания Дональда Трампа, а именно, что никакого трансатлантического партнерства не будет, вот этой зоны свободной торговли, что никому это не интересно и не выгодно, что Европе надо бы раскошелиться, и вообще НАТО это не только американская головная боль финансово, но и европейских стран. Вот все эти довольно болезненные, неприятные для Европы моменты, они сейчас начинают выходить на первый план, и начинается обсуждение по этим вопросам. Изменил ли Трамп свою позицию, и что думает Европа?
Идет, конечно, обсуждение, идет определенная рихтовка позиции Трампа, потому что одно делает предвыборные заявления, почему тогда Меркель впрямую обвинял совершенно глупым, как он называл, значит, миграционным, иммиграционной ее деятельности. Сейчас мы что видим? Едва успела Меркель уехать, как Трамп в Твиттере написал о том, что Германия сильно задолжала Америке и НАТО за обеспечение ее безопасности. Хотя Меркель на пресс-конференции во время визита в Соединенные Штаты говорил, что Германия готова там раскошелиться побольше, улучшить свои вклады в доведение до 2% ВВП расходов на военные нужды. Видимо, не до конца не договорились, и Трамп дал понять об этом. Что касается отношений евроатлантического экономического сотрудничества, то Меркель очень осторожно сказала, что мы начали выяснять, что это, в общем-то, выгодно всем, но, опять-таки, заявление о том, что Трамп меняет свою точку зрения, не последовало. Да, мы видим, что они не разругались окончательно, хотя довольно странно было то, что он не подал ей руки, вот, и то, что не было итоговой пресс-конференции, вышли в перерыве к журналистам, а по итогам не было. То, что, в общем, так сказать, довольно странно Трамп пошутил по поводу вот прослушки. Меркель так внимательно на него посмотрела с таким изумлением, что типа слушали и меня, господа при Обаме, и ее. Потом Меркель была совершенно возмущена тем, что на встрече американского руководителя американского и немецкого бизнеса в Вашингтоне рядом с ней посадили дочь Трампа, которая торгует ювелирными изделиями, но к крупным бизнесам все не относится, но довольно активно себя вела, вмешивалась. Ей это не понравилось. То есть мы видим, что какой-то идиллии в американо-германских отношениях явно пока не наступило, но и не разругались они публично, что говорит лишь о том, что идет некое сближение позиций, некая рихтовка, но до финала еще далеко.
Я хочу к нашим радиослушателям обратиться с вопросом. Времени буквально 2 минутки остается до перерыва. Вот как вы считаете, вот эта прохлада в отношениях США и Евросоюза нам на пользу? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И, Андрей Михайлович, вот сегодня еще одна тема как-то всплыла в связи с Дональдом Трампом, но это благодаря расследованию одновременно опубликованным двумя агентствами, Reuters и Bloomberg, они написали, что российские чиновники и бизнесмены вложили минимум $100 миллионов в квартиры в башнях, которые были возведены компанией Дональда Трампа. Происходило это в 2008 году, и вот таким образом, говорят, Дональда Трампа и его империю спасали. Но сразу хочется напомнить, что во всем мире был экономический кризис, да, и кто спасался, кто как может.
Насколько я помню, это где-то во Флориде, да, там комплекс был построен.
Совершенно верно, да.
Порядка 40 с лишним человек взяли и купили. Вообще у нас мода существовала и, наверное, еще продолжает существовать среди, например, деятелей творческих, так сказать, нашей богемы массово скупать жилье. Там же
Майами. Они в Майами, да, очень любят.
Майами тоже Флорида. Вот, я там когда был с Сапкуром в Америке, был в Майами, и просто, пачками были это квартиры. От Аллы Борисовны Пугачевой, там...
Наташа Королева была, да.
Да, Королевой. Живет там Леонтьев Валерий. Так что все это, в общем-то, объяснимо. Я не исключаю, что было такое поветрие, давайте в этом комплексе купим. 2008 год, тогда никто не думал о президентстве Трампа. Абсолютно. Даже на горизонте его не было. Так что каким-то образом спасать империю Трампа под какие-то будущие политические дивиденды, это, конечно, смешно. Продолжается демонизация Трампа, но здесь продолжаются опять разыгрывать российский козырь в этой странной игре.
Спасибо огромное. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Баранов сейчас был с нами на связи, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомолки». Но мы с Андреем Михайловичем не прощаемся, поскольку сегодня в 13 часов 5 минут в прямом эфире выйдет программа «О России с любовью», и мы более детально и подробно разберем те статьи, которые вышли в зарубежной прессе и которые касаются наших российских реалий. Любят зарубежные журналисты написать о России что-нибудь такое, надеюсь, что потом хоть стой, хоть падай. Ну а уж обсудить-то сам Бог велел. Так что после 13 часов ждем заинтересованную часть нашей аудитории у радиоприемников.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые резонансные темы и события этого дня и уходящей недели. Ну и, конечно, одной из главных тем было сообщение Первого канала о том, кто же будет представлять Россию на Евровидении 2017, кто поедет в Киев. И стало известно о том, что представительницей России будет 27-летняя певица Юлия Самойлова. И многие тогда заметили, что, конечно, для Украины действительно будет настоящим тестом на толерантность. Сейчас, когда Юлия появляется на различных каналах и в различных СМИ, конечно, ей задают вопросы, связанные с Украиной и с тем, не боится ли она отправляться на этот конкурс, тем более, что стало известно, что и СБУ сейчас рассматривает возможность недопуска Юлии. Но, правда, Европейский вещательный союз уже пригрозил пальчиком и сказал: нельзя, нельзя. У организаторов песенного конкурса Евровидения нет претензий к российской делегации относительно выбора участницы от России Юлии Самойловой, заявил журналистам в Киеве исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд, тем самым сказав, что Украина сейчас должна принять этот выбор и ни в коем случае не препятствовать тому, чтобы Юля приняла участие в этом конкурсе. Ну и в пятницу, когда Юлия Самойлова приходила к нам сюда в прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, мы были безмерно рады тому, что удалось с ней пообщаться и насколько это действительно вот такой лучезарный, светлый человек. Конечно, этот вопрос тоже поднимался. И не случайно. Дело в том, что как только стало известно об этом выборе, тут же на тропу традиционной уже информационной войны с Россией вступила депутат Верховной Рады Оксана Белозир. Она еще, кстати, народная артистка Украины и депутат от блока Петра Порошенко. Ну, еще и, собственно, кума самого Петра Алексеевича. Так что, в общем, человек ему, как мы понимаем, не посторонний, а значит, можно предположить, что примерно той же точки зрения придерживается, ну, наверное, я так предполагаю, и ближайшее окружение Оксаны Белозир, в каковое, вполне вероятно, входит и президент Украины Петр Порошенко. И, общаясь с журналистами одного из украинских телеканалов, Оксана Белозир сказала буквально следующее.
Мне кажется, что Украина цивилизованная, демократическая страна. Мы духовно богаты и искусство политизировать не станем. И если такое уродство со стороны России они пытаются отправить на Украину, то, извините уж, мы не можем категорически вставать на какие-либо позиции.
Ну вот мы слышали прямую речь народной артистки Украины и депутата от блока Петра Порошенко Оксаны Белозир. Вот эти слова она произнесла в эфире одного из украинских телеканалов. Ну, во-первых, сразу, вот знаете, появляется очень нехорошая ассоциация. Смотрите, мы духовно богатые и сильные, а вот это уродство, которое... Вот вам ничего не напоминают эти слова? Вот как-то сразу холодок коричневой чумы вот где-то там, знаете, пробегает на заднем плане. Ну, ладно, может быть, действительно в какой-то степени красавица Оксана Белозир, вероятно, человек с генетически безупречным прошлым, настоящим и будущим, считает, что все остальные, те, кто отличается от нее, должны каким-то образом... Ну, я не знаю, что, уйти с глаз долой, что ли, не появляться в информационном пространстве вообще, о них, что ли, нужно забыть. А как же, простите, у меня возникает вопрос, вот что бы сказала та же самая Оксана Белозир, например, о польской певице Монике Кушинской, которая в 2015 году представляла Польшу на том же конкурсе Евровидения. Или, например, в том же 2015 году на сцену вышла финская панк-группа, участники которой вообще аутизмом страдают, а также церебральным параличом и синдромом Дауна. Здесь-то как быть? Это тоже оскорбило бы воловьи очи Оксаны Белозир. И вообще, уважаемые, нам нужно на это как-то реагировать? Или уже никакой реакции не должно следовать вот на подобные заявления? Вообще, Европейский вещательный союз как-то должен на это отреагировать? Как вы думаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Плюнуть ли, стереть, забыть, не обращать внимания, или все-таки потребовать какого-то ответа, потому что оскорбили напрямую участницу, которая будет представлять Россию на этом конкурсе. Причем оскорбил не просто человек, пробегающий мимо там или где-то на кухне в информационном пространстве, и причем не кто-нибудь, а депутат от блока Петра Порошенко, депутат от Верховной Рады Украины, прозвучали подобные слова. И вот мне сейчас хочется понять, должна ли какая-то реакция с нашей стороны последовать, как реагировать на такие оскорбления. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или отправляйте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а мы, конечно же, сейчас, не случайно я вспомнила интервью с Юлией Самойловой, которое было в пятницу, когда она приходила к нам сюда в прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Ее тоже спросили о вот этой самой украинской теме. И давайте послушаем, что ответила Юля.
Все хорошо, я еду на конкурс петь, как в любой другой город мира. Потому что я много где уже пела. Просто прошу поддержки от вас и будьте уверены, что все будет хорошо. Я достойно представлю нашу родину.
Ну вот, мы сейчас слышали то, что сказала Юлия Самойлова, и давайте я сейчас услышу ваши комментарии. Нужно ли как-то реагировать на оскорбление в адрес нашей исполнительницы? Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, нужно реагировать на то, вернее, на тех людей, которые послали Юлию Самойлову на Евровидение, потому что, зная прекрасно, какая будет реакция, это осуществляется. Поэтому, это просто цинично. На таких людях какие-то политические игры устраивать.
Прекрасно. То есть, подождите, вы слушали в пятницу встречу с Юлей, которая здесь у нас проходила в эфире?
Да, я слышал.
Ну и что, вам кажется, что девушку насильно просто, знаете, связали, отправили?
Ну, никто насильно ее никуда не отправлял.
Ну так это просто ее согласие.
Это специально создается для того, чтобы просто вот, это же реакция, понятно, что будет вот эти вот на человека с ограниченными возможностями будут такие наезды и все остальное. Все прекрасно об этом знали.
Но вы думаете, сама Юля к этому не готова?
А зачем это? Ну зачем издеваться над человеком? Вот кто ее отправляет? Они думают, над инвалидами, над паралимпиадой.
Мне понимаете? Кажется, слушайте, я вас умоляю, давайте переслушайте интервью, оно есть на сайте kp.ru.
Слушай, сейчас просто, это только начало. И сейчас,
Юля сама на эти вопросы, Юля сама отвечает вам на эти вопросы. Ну что я вам буду сейчас пересказывать? Хорошо, это ваша точка зрения, что вообще не надо было отправлять Юлю для того, чтобы не обострять вот эту ситуацию. Хорошо. Это ваше мнение, я его услышала. Как реагировать на такие оскорбления? Я вот такой вопрос задаю. Мы сейчас не обсуждаем участие или не участие Юли. Это уже решено. Юля сама сделала свой выбор. Она понимает, что может последовать. Как должна реагировать, я не знаю, европейская вещательная компания на подобные заявления? Как должны реагировать, я не знаю, официальные структуры нашей страны, в конце концов? Ну, не МИД же должен каким-то образом ноту протеста выражать, а кто? И надо ли вообще на это обращать внимание? Пожалуйста, следующий звонок. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я, в общем, согласен с предыдущим слушателем. Mm-hmm. То есть сам выбор был сделан, чтобы была такая реакция. То есть реакция была предсказуема. Вот. Кроме того, такую певицу, наверное, главное достоинство в том, что она инвалид. То есть ее мало кто знал. Практически, наверное, 99% населения не знало. Вот. А то, что касается...
Я сразу хочу спросить, а знали ли финны о финской панк-группе которая участвовала в 2015 году, мне тоже интересно.
Ну, я не знаю.
Понятно, да, но это что называется
вопрос. А про реакцию теперь, про ваш вопрос, если можно.
Да.
Вот, ну, понимаете, ну, это депутат. Если бы это было заявление МИД, то, наверное, стоило. Но у нас тоже полно депутатов, мягко говоря, странных. Вот, ну, тоже, да, заявление странное, неадекватное, я бы сказал.
А вы знаете, я вот о чем подумала. Наверное, знаете, чья реакция должна была последовать сразу на заявление Оксаны Белозер? Юлия Тимошенко. Вспомните, когда на Майдане Юлю Владимировну вывезли в инвалидной коляске и лабутенах. Вот если бы сейчас Оксана Белозер сказала то же самое в отношении Юлии Тимошенко, ну что это уродство вывозят на Майдан? Вот как бы, интересно, отреагировали те, кто поддерживают Юлию Тимошенко, представители ее блока однопартийцы, а? Ну действительно, ну на коляске же! Ну, уродство же! Ну, вывезли же, а? Вот так вот. Ну, это просто ассоциации, что называется, в тему. Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Олег, здравствуйте.
Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, тут идет обоюдная демонизация и России, и Украины. Это идет стравливание именно нас. И вот мне, знаете, иногда, когда вот кто-то вещает о фашизме, о русском, о украинском, нашем, мне самому хочется стать фашистом, понимаете, на время. Извините, у нас не было, мы никогда, мы этим не страдали. Когда расстреливали наших парламент в Белом доме, помните, что творилось?
Да, кричали, да.
Назовите эту гадину. Помните, как это
помним,
было? Нас
помним.
Вот, и надо не забывать, а что эти фашисты у власти сейчас находятся. Елена, вот дело. Фашисты, они демонизируют нас, травливают славян, православных христиан травливают. Мы славяне, прежде всего, они укры и москали. Понимаете, в чем дело? Мы славяне.
Ну, это да, я понимаю, что ваш спич сейчас направлен, наверное, и на тех, кто находится по ту сторону российско-украинской границы. Главное, чтобы ваш голос до них дошел.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Ну, а мы продолжаем с вами обсуждение самых резонансных тем. И вот теперь поговорим о учительской этике, о соответствии учителей выбранной профессии. Не успел отшуметь скандал с сочинской учительницей. Помните, мы его обсуждали, которую возмутил скромный подарок на 8 марта в 5000 рублей от родителей. Но там ситуация была, ну, будем так говорить, как мне кажется, несколько не столь однозначно. Так вот, похожая история случилась и в Москве. Родители первоклассников столичной школы номер 1572, это одно из подразделений гимназии Марьиной Рощи, выложили в социальные сети аудиозапись одного из уроков.
Ты ждал, когда прозвенит звонок, чтобы сейчас мы урок начали с твоей ручки. Вот сиди и слушай. Вот начинается урок, как видите, да? Было столько времени. У тебя специально были. Так что ж ты не сказал? Почему только прозвенел звонок на урок, ты мне начинаешь про свою ручку говорить? Вчера надо было взять. И сегодня до уроков надо было взять. А не когда начинается урок. Когда начинается урок, я должна учить хороших детей, таких как Вика, Наташа, Илона, которые приходят в школу учиться. А не слушать твои рассказы про твои ручки. Потом дома у нас суставы болят. Бегать не надо по гимназии, прыгать не надо на коленях на своих, понимаешь? Вот тогда не будет ничего болеть. И странно, что ты со своими больными суставами пришел сегодня в школу, а не в больницу поехал. А то у меня суставы болят, что мне поставили, я стоял. Сколько ты стоял? Ты бегаешь, как сумасшедший по школе, ты прыгаешь на свои колени, у тебя все бодранные туфли сверху. Я понимаю, ходил, стоптал подошвы, они у тебя сверху все стесаны, потому что ты скользишь на своих коленях. Ты же не мало того, что бегать нельзя, так ты не просто бегаешь, ты еще и топаешь специально. А дома он сказал, у меня ножки болят, не поставили. Тебя посадить-то невозможно, поставили тебя. Ты Рогозина, непонятно, в чем дело. Тебя отправляют к Татьяне Ивановне, ты там на продленке. Что тебе не нравится? Все нравится? Тогда я не понимаю, что папа твой звонит. Проблемы. Проблемы у тебя. Сразу. Пошла? Проблемы, я понимаю. Ты сказала, что ты своими соплями учителю платье дорогое испачкала. Вот это надо было сообщить папе. А не то, что тебя отправили на проленку, где ты должна быть. А то Елена Славовна отправляет на проленку, она гуляет по всей школе. А потом она самостоятельно выходит на улицу гулять, когда ей вздумается.
Да, ну вот, так, собственно, общается педагог со своими учениками. Ну а по поводу 8 марта она заявила, что ваши родители, даже учителей, с праздником не поздравили. Если вы к ним будете так относиться, то и к вам будут относиться по-другому. Во всей гимназии это принято, это дух учительства, нельзя быть такими неблагодарными, это стыдно. Ну просто эта цитата в этот монолог учителя не вошла. Сейчас на связи с нашей студией журналист отдела образования и науки «Комсомольской правды» Ксения Конюхова. Ксения, здравствуйте.
Добрый день.
Ну я так понимаю, что за вашу журналистскую деятельность это отнюдь не первая подобная история, с которой вам приходится разбираться. Но вот я начала с того, что в истории с педагогом из сочинской школы не очень все ясно и не так все однозначно. А вот здесь понятно, что Елена Саранченко, да, по-моему, ее фамилия?
Да.
Да, классный руководитель первого А-класса, ну, мягко говоря, немножко перегибает палку. Или это нормальный стиль общения современного педагога?
Вот дело в чем. Действительно, классная руководительница здесь перегибает палку и очень всерьез. Но проблема в том, что у нас довольно многие педагоги позволяют себе вот такое обращение. Просто не всегда это выходит на свет, не все дети рассказывают. Ну, потому что если запись целиком послушать, ну и даже в этом фрагменте, который у нас сейчас приведен, слышно, как учительница отчитывает детей за то, что они пожаловались на что-то родителям. Ну, конечно, дети в следующий раз не будут жаловаться, потому что поймут, что у них только больше проблем от этого будет. В принципе, ничего не меняется. И дело в том еще, что за эту преподавательницу заступились очень многие коллеги, которые сказали, ну, бывает, срываются, у всех такое бывает. И, дескать, педагог очень опытный, у нее там 27 лет стажа, и что это, ну, все может извинить. И вот многие педагоги сами не видят проблемы в том, как они разговаривают с детьми. Ну, как я узнала у психологов, такое бывает в случае, допустим, эмоционального выгорания, когда уже наступает усталость профессии. И по-хорошему вот надо делать отпуск, но в нашей ситуации никто, естественно, учителю отпуск на таких условиях не даст. И получается, что в наших школах очень часто работают вот такие опытные, заслуженные, может быть, хорошие преподаватели, которые просто вот устали от всего, которые начинают на детях срываться. И вот с этим сложно, на самом деле, что-то сделать, это достаточно частая проблема.
Ксения, но ведь у педагогов, если я не ошибаюсь, у них и так отпуск более продолжительный, чем у представителей других профессий, или нет? Или это было раньше?
Да, у всех представителей, у всех педагогов и, в общем, педагогического состава в школе, отпуск больше 56 дней, если я не ошибаюсь. Uh-huh. Дело в том, что вот обычно люди могут как, раздробить его, взять 2 недели, допустим, в марте, еще 2 недели там, летом, то у педагога так не получается. И даже если он в отпуск летом уходит, то очень частая практика, когда его вызывают в школу, когда надо что-то сделать. Ну, естественно, раньше вызывают к 1 сентября готовиться, особенно когда вот как раз первоклассники, когда надо с родителями общаться и как-то вот набирать первый класс. И поэтому получается, что, с одной стороны, технический отпуск больше, с другой стороны, нагрузки больше, эмоциональные в том числе. Uh-huh. То есть даже когда каникулы у ребят, учителя же все равно, они не отдыхают в это время. Они в школу приходят, и кружки ведут, методические программы составляют. А сколько у них бумажек и отчетов, ну это же вообще кошмар. Я не хочу вот этим всем оправдать педагога, то есть так разговаривать с детьми, ну, как мне кажется, нельзя, это точно. Но для этого всего есть целый большой вал причин, которые провоцируют такое поведение. Вот с этим надо разбираться. Может быть, психологическую помощь для учителей вводить в крайнем случае.
Ну вот, Ксения, нам уже пишут наши радиослушатели. Кстати, я хочу сейчас услышать ваше мнение. Как вам кажется, если действительно работа ненавистна, может быть, людям за нее просто не держаться? И вот вы слышали сейчас фрагмент общения учительницы классного руководителя первого класса со своими учениками. Это, по вашему мнению, нормальный, строгий, правильный стиль общения? Или такая манера общения с учениками, ну, просто невозможно в современной школе? Если бы вы услышали, что педагог вот так общается с вашим ребенком, вы бы, я не знаю, что, забрали ученика из этой школы, перевели в другую, каким-то образом попытались на педагога действовать. Ну, я не знаю, вот, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Ксения, ну вот смотрите, что нам пишут. Во все времена были такие учителя, и что самое интересное, в начальной школе, в старших классах ученики и послать могут, и, простите, в морду дать, так пишет наш радиослушатель. В годы моей учебы такие случаи были. И учился я с 78 по 87 год. Ну, 1900, понятно, 78 по 1987. Может быть, действительно, Ксения, мы сейчас придаем какое-то такое большое значение тому, что было всегда и всегда были эти учителя, и это их просто манера ведения урока и общения с учениками.
Секундочку, но то, что это было всегда, это не значит, что это правильно и так должно быть. Потому что именно в первом классе как раз такие учителя особенно страшны для детей, потому что происходит формирование личности и формируется вообще отношение к учебе. То есть вот такой педагог, он просто, может быть, не понимает, может быть, надо еще раз как-то объяснить. Он отбивает у ребенка все желание учиться. У него школа начинает восприниматься как место, где на него орут. Причем даже если заслуженно орут, но все равно каждый день, постоянно, когда тебя гнобят, когда тебя унижают. А на записях мы слышим, что это именно унижают за ободранные туфли, за форму, которая немного не соответствует там стандарту. Хотя по-хорошему с этими вещами надо к родителям идти, а не к ребенку. Не ребенок себе туфли покупает. И вот такие регулярные перегибы, они приводят к тому, что ребенок потом, ну просто он не будет учиться, он не захочет пойти в вуз, у него знания в голове не будут задерживаться. И это проблема на самом деле. То, что так происходит и было раньше, не значит, что так должно быть.
Ксения, ну ведь педагоги проходят переаттестацию. Мы сейчас говорим о педагоге высшей категории. Мы говорим о рейтинговом учебном заведении, которое входит в список 300 лучших школ Москвы и 500 лучших по России. То есть это не случайно выбранная школа где-нибудь в отдаленном районе, где обучаются, ну, что называется, дети, понятно, какого социального слоя контингента. Нет, это действительно то самое учебное заведение, на которое, по идее, надо бы равняться.
А в том и дело, что к вопросу переаттестации педагогов, она, пусть да, она проводится регулярно, но вот человек получил высшую категорию, мы не знаем, сколько лет назад и сколько времени с того момента прошло. А после этого он переаттестацию не проходит. А это раз. А во-вторых, часто это проводится, ну, довольно формально. То есть собирается директор, собирается несколько коллег, а может быть, кто-то из управления образованием приходит по округу. И фактически, ну, они все знают, да, там учитель показывает, как он ведет свой урок, но это же, ну, как бы показательный урок, показной, он, естественно, не орет так на детей в присутствии комиссии. Там оценка квалификации, которую за это время учитель приобрел, ну, тоже она достаточно формальна. Поэтому здесь важнее стаж, и, допустим, для учителей, которые там занимаются старшими классами, важнее, как дети экзамены сдают. А в началке, как бы, совершенно другие вещи играют роль.
Я сейчас зачитаю еще парочку сообщений, а потом, Ксения, у меня будет еще один вопрос к вам, вот сравнение сочинской истории и московской. Так, что пишут? Учитель сказала правильно, если болят суставы, иди в больницу, а не носись по коридорам. А вот следующее сообщение вот такого содержания. Сказала бы моей дочери такой учитель, ох, держите меня, семеро. Вот так эмоционально наш радиослушатель реагирует. Ксения, ну вот после того, как произошел этот инцидент в Сочи и неверно истолковали реплику учителя по поводу денег, которые были при поднесены на 8 марта, на сами уже родители начали говорить, нет, оставьте учителя, она замечательный педагог, неверно истолковали, то есть пытались ситуацию повернуть, да, в обратку. Вот здесь мы видим то же самое, когда,
здесь,
может быть, да.
Абсолютно то же самое. Здесь ряд родителей вступили за педагога и сказали, что она замечательная, детям с ней хорошо, ну, и совпадению, наверное, вот это как раз те дети, которых на записи, родители тех детей, которых на записи педагог ставит в пример. А, да, действительно, пошла уже кампания, что учительницу нужно оставить в школе и просто разрешить тем ребятам, которые не согласны с ее манером воспитания, перейти в другие классы или в другую школу. Но, мне кажется, здесь гораздо более глубокая ситуация, ее надо разбирать, и вот в школе сейчас конфликтная комиссия собрана, которая эту ситуацию будет рассматривать. То есть там и родители, и другие учителя, и администрация. Вот. Поэтому пока сложно сказать, чем закончится судьба классного руководителя, но будем надеяться, что, ну, все-таки это послужит каким-то уроком для других учителей, и они будут помнить, что все-таки с детьми надо аккуратнее разговаривать, особенно в ту эпоху, когда у каждого есть мобильный телефон, а в нем диктофон, и, собственно, камеры в школах висят, и как бы ничего не скроешь.
Спасибо. Журналист отдела образования и науки «Комсомольской правды» Ксения Конюхова сейчас была с нами на связи. Зачитываю очень быстро сообщение. сообщения, которые пришли по этой теме. Мой дядя, пишет наш радиослушатель, учился в 60-х годах. Как-то у него возник конфликт с сыном учительницы. В результате учитель заставил его упасть лицом в грязь, и он упал. Потом вырос, стал доктором наук, встречался с этой учительницей. Ей было очень стыдно. А вообще нас в семье учили уважительно относиться к учителям вне зависимости от их поведения. Михаил из Ставрополя пишет, если из школы брать всех истеричек, то учителей в школах почти не останется. Далее, ничего особенного я в этом монологе не увидел. По-моему, сейчас родители просто стали искать, к чему придираться в манере работы учителей. Но и вот это сообщение поддерживает сразу несколько наших радиослушателей.
Тема выходного дня.